Том 2, глава 3. Правда русская или законы Ярославовы. Главная цель общежития есть личная безопасность и неотъемлемость собственности. Устав Ярославов утверждает ту и другую следующим образом. Первое. Кто убьет человека, тому родственники убитого мстят за смерть смертью, а когда не будет мстителей, то с убийцы взыскать деньгами в казну. За голову боярина княжеского, тиуна огнещан или граждан именитых и тиуна конюшева 80 гривен или двойную виру. За княжеского отрока или гридня, повара, конюха, купца, тиуна и мечника боярского, за всякого людина, то есть свободного человека, русского, варяжского племени или славянина, 40 гривен или виру, а за убиение жены – полвиры. За раба нет виры, но кто убил его безвинно, должен платить господину так называемый урок или цену убитого. За тиуна сельского или старосту княжеского и боярского, за ремесленника, дядьку или пестуна и за кормилицу 12 гривен, за простого холопа боярского и людского 5 гривен, за рабу 6 гривен и сверх того в казну 12 гривен продажи, дани или пени. Мы уже имели случай заметить, что россияне получили свои гражданские уставы от скандинавов. Желая утвердить семейственные связи, нужные для безопасности, личной в новых обществах, все народы германские давали родственникам убитого право лишить жизни убийцу или взять с него деньги, определяя разные пени или виры. По гражданскому состоянию убитых, ничтожные в сравнении с нынешней ценой вещей, но тягостные по тогдашней редкости денег. Законодатели берегли жизнь людей, нужных для государственного могущества, и думали, что денежная пеня может отвращать злодеяние. Дети Ярославовы, как увидим, отменили даже и законную месть родственников. Сия уголовная статья весьма ясно представляет нам гражданские степени Древней России. Бояре и тиуны княжеские занимали первую степень. То и другое имя означало знаменитого чиновника. Второе есть скандинавское или древнее немецкое. Течн, цьянгн, дьякн. Муж честный. Вирпробус. Так вообще назывались дворяне англосаксонские. Иногда дружина государей, графы и прочее. Люди военные, придворные, купцы и земледельцы свободные принадлежали ко второй степени. К третьей или нижайшей – холопы княжеские, боярские и монастырские, которые не имели никаких собственных прав гражданских. Древнейшими рабами в Отечестве нашем были, конечно, потомки военнопленных, но в сие время, то есть в XI веке, уже разные причины могли отнимать у людей свободу. Законодатель говорит, что холопом обельным или полным бывает, во-первых, человек, купленный при свидетелях, во-вторых, кто не может удовольствовать своих взаимодавцев, в-третьих, кто женится на рабе без всякого условия, в-четвертых, кто без условия же пойдет в слуги или в ключники, и в-пятых, закуп, то есть наемник, или на время закабаленный человек, который, не выслужив срока, уйдет и не докажет, что он ходил к князю или судьям искать управы на господина. Но служба не делает вольного рабом. Наемники могут всегда отойти от господина, возвратив ему незаработанные ими деньги. Вольный слуга, обманом проданный за холопа, совершенно освобождается от кабалы, а продавец вносит в казну 12 гривен пени. Второе. Ежели кто убьет человека в ссоре или в пьянстве и скроется, то верфь или округа, где совершилось убийство, платит за него пеню, которая называлась в таком случае «дикою вирою», но в разные сроки и в несколько лет для облегчения жителей. За найденное мертвое тело человека неизвестного верфь не ответствует. Когда же убийца не скроется, то с округи и с волости взыскать половину виры, а другую — с самого убийцы. Закон весьма благоразумный в тогдашние времена. Облегчая судьбу преступника, разгоряченного вином или ссорою, он побуждал всякого быть миротворцем, чтобы в случае убийства не платить вместе с виновным. Ежели убийство сделается без всякой ссоры, то волость не платит за убийцу, но выдает его на поток или в руки государю, с женою, с детьми и с имением. Устав жестокий и несправедливый по нашему образу мыслей, но жена и дети ответствовали тогда за вину мужа и родителя, ибо считались его собственностью. Третье. Как древние немецкие, так и ярославовы законы определяли особенную пеню за всякое действие насилия. За удар мечом необнаженным или его рукоятью, тростью, чашею, стаканом, пястью – 12 гривен. За удар палицею и жердью – 3 гривны. За всякий толчок и за рану легкую – 3 гривны, а раненому – гривну на лечение. Следственно, гораздо неизвинительнее было ударить голую рукою, легкую чашу или стаканом, нежели тяжелую палицею или самым острым мечом. Угадаем ли мысль законодателя? Когда человек в ссоре обнажал меч, брал палицу или жердь, тогда противник его, видя опасность, имел время изготовиться к обороне или удалиться. Но рукою или домашним сосудом можно было ударить внезапно, также мечом необнаженным или тростью, ибо воин обыкновенно носил меч, и всякий человек обыкновенно ходил с тростью. То и другое не заставляло остерегаться. Далее. За повреждение ноги, руки, глаза, носа виновный платит 20 гривен в казну, а самому изувеченному 10 гривен. За выдернутый клок бороды – 12 гривен в казну, за выбитый зуб – тоже, а самому битому – гривну, за отрубленный палец – 3 гривны в казну и раненому – гривну. Кто погрозит мечом, с того взять гривну пени, кто же вынул его для обороны, тот не подвергается никакому взысканию, ежели и ранит своего противника. Кто самовольно, без княжеского повеления, накажет огнищанина, именитого гражданина, или смерда, земледельца и простого человека, платит за первого 12 гривен князю, за второго 3 гривны, а битому гривну в том и в другом случае. Если холоп ударит свободного человека и скроется, а господин не выдаст его, то взыскать с господина 12 гривен. Истец же имеет право везде умертвить раба своего обидчика. Дети Ярославовы, отменив сию казнь, дали истцу одно право бить виновного холопа или взять за бесчестие гривну. Если господин в пьянстве и без вины телесно накажет закупа или слугу наемного, то платит ему как свободному. Большая часть денежной пени, как видим, шла обыкновенно в казну, ибо всякое нарушение порядка считалось оскорблением государя, блюстителя общей безопасности. Четвертое. Когда на двор княжеский, где обыкновенно судились дела, придет истец, окровавленный или в синих пятнах, то ему не нужно представлять иного свидетельства, а ежели нет знаков, то представляет очевидца в драке, и виновник ее платит 60 кун. Ежели истец будет окровавлен, а свидетели покажут, что он сам начал драку, то ему нет удовлетворения. Оградив личную безопасность, законодатель старался утвердить целостность собственности в гражданской жизни. Пятое. Всякий имеет право убить ночного татя на воровстве. А кто продержит его связанного до света, тот обязан идти с ним на княжеский двор. Убиение татя взятого и связанного есть преступление, и виновный платит в казну 12 гривен. Тать коневый выдается головою князю и теряет все права гражданские, вольность и собственность. Столь уважаем был конь, верный слуга человеку на войне, в земледелии и в путешествиях. древние саксонские законы осуждали на смерть всякого, кто уведет чужую лошадь. Далее. Свора клетного, то есть домашнего или горничного, взыскивается в казну 3 гривны. Свора житного, который унесет хлеб из ямы или с гумна, 3 гривны и 30 кун. Хозяин же берет свое жито и еще 0,5 гривны свора. Кто украдет скот в хлеве или в доме, платит в казну 3 гривны и 30 кун, а кто в поле, тот 60 кун. Первое считалось важнейшим преступлением, ибо вор нарушал тогда спокойствие хозяина. Сверх чего за всякую скотину, которая не возвращена лицом, хозяин берет определенную цену. За коня княжего 3 гривны, за простого 2, за кобылу 60 кун, за жеребца неезжалого гривну, за жеребенка 6 нагат, за вола гривну, за корову 40 кун, за трехлетнего быка 30 кун, за годовика 0,5 гривны, за теленка, овцу и свинью 5 кун, за барана и поросенка нагату. Статья любопытная, ибо она показывает тогдашнюю оценку вещей. В гривне было 20 нагат или 50 резаней, а 2 резани составляли 1 куну. Сими именами означались мелкие кожаные монеты, ходившие в России и в Ливонии.